«Швед только дело, уверен?» — спросил Валенчук. «Ну, не совсем. Но основное, да, в шве. Доступ открыт. Вот, смотрите». Никита, что-то бормоча собственному союзнику, перенес раму своей проекции в подрагивающий рисунок на доске, потом черпанул висящую у носа голограмму, погружая ладонь в трансмиссию, и размазал добычу по Валенчуковскому острову, который зашипел и затрясся, но дар проглотил. — Это что? — поинтересовался Валенчук. — Ну, во-первых, это бесшовный вариант. Во-вторых, покрытие тут посчитал одно. — Там еще дополнительный узел какой-то, — Никита посмотрел и сказал. — Плоскости это. В смысле крылья. Народ застонал. — Плоскости в смысле крылья, — повторил Валенчук. — А зачем? — Летать, — ответил Никита. — Покажи. — Сперва бесшовность, может. — Никитон, задолбал, полет покажи, — крикнул Синицын под менее внятные возгласы. — Крылья покажи, — сказал Валенчук. — Ну, набор скорости до 140, потом командуйте крылья и руль обязательно прямо. Валенчук так и сделал. Загрохотали стулья. Ребята встали с мест, разглядывая крылышки, блестящими тесаками, выскользнувшие из порогов. — Никита, ну ты даешь! — прошептала Наташа в миг, когда остов Кипчака, сверкающий под солнцем, не влезшим в кадр, плавно оторвался от земли и пошел в метре над размазанной лентой дороги. — Повтор! «Фронтальная проекция», — скомандовал Валенчук. Теперь выскальзывание крыльев из-под дверей было видно всем, как и плавное переливание хода Кипчака в полет. И все затаили дыхание и загалдели, лишь когда сверкающий шпангоут машины приземлился, втянув плоскости. Валенчук легко перекрыл грай. «Дальность какая?» 400 метров, плюс-минус полста». «Что мало так?» «Почему мало?» «Трещину там, завал или пробку перемахнуть хватит, а больше площадь крыльев не позволяет. Ну, энергоемкость, конечно». «Расход какой?» «Расход терпимый. 70% сверху, но опасно. Уровень подзарядки совсем другой. Трения нет, торможения нет». «Зато солнце ближе». «Серьезно», — сказала Наташа. Валенчук мелко погрыз верхнюю губу, класс привычно хихикнул и решительно сказал. — Так, ребят, на вечер планы какие? Класс разномастно ответил, что до пятницы. — Совершенно. — Тогда поехали-ка все желающие в НТЦ. Там и модельки с большими допусками, и точностями строить можно, и расчеты легче будут, да и нагляднее все. Может, материал даже отлить успеем. Хочу я все-таки крылья на просвет посмотреть. Есть в них сермяга, мне так кажется. А шов? — нерешительно напомнил Никита, глазки которого заполыхали совсем нестерпимо. Ну и шов, куда без него? Шов тоже прогоним. Сейчас прямо в НТЦ дерну. Попрошу третий экспериментальный подготовить. Товарищи, у нас урок. «Прошу прощения», — подумав, сказал Егоршев, — по разделениям вливаясь в класс. — Я тут привел? — Вот. Он пошире открыл дверь, иначе приведенная не пролезла бы, и в распахнутый проем еле протиснулся еще и Егоршева, едва не опрокинув «это оно». Пайкова для чиновников районная власть явно не жалела. Во всяком случае, для дам, отвечающих за образование. «Здравствуйте, дети!» — сказала дама. Поставленный голос не сбивала даже заметная одышка. Дети поздоровались куда менее звучно, да и не все. Валенчук тоже не поздоровался. Убрал с доски изображение и опять грыз губу, таращась на даму. «Вы можете идти», — любезно разрешила дама Егоршеву. Егоршев кивнул и привалился к косяку, сунув руки в карманы. Дама, не обращая внимания на мелкий саботаж, подплыла к учительскому столу, ловко не шибив с ног уже Валенчука, и пропела, обращаясь ко всем сразу и никому в отдельности. «Меня зовут Маргарита Владимировна. Фамилия моя Тихомирнова. Я заместитель руководителя департамента образования администрации нашего района. И прибыла сюда, чтобы проверить постановку учебного процесса в вашем заведении. Процесс поставлен из рук вон. Заведение сертификацию не прошло. Ни один из педагогов, если их можно так назвать, не аттестован соответствующим образом. Поэтому так называемая школа закрывается.
«Когда?»
— подумав, спросил Егоршев от двери. «Немедленно», — сказала дама, не поворачиваясь. Все взревели, кажется, кроме Валенчука и Никиты. Дама разглядывала учеников, кажется, улыбалась, кажется, торжествующе. Никита спросил что-то неразличимое за ревом. Дама не повела головой. Никита повернулся к классу, поднял руку вверх и приложил ее к сердцу. Это был один из жестов внимания, который собрание школы приняло в сентябре с железным условием исполнять. Все и замолчали. Не в два, так в три счета, давя длинные фразы горлом. Только Паша, как всегда, ничего не заметил и продолжил, вертя головой, голосить. «Сами вы так называемая!» Но Аня ткнула его локтем. Он вздрогнул и тоже затих, тяжело дыша. Никита повторил. «А учиться нам где?» Тихомирнова снисходительно объяснила. «Этот вопрос будет решен в ближайшее время соответствующими инстанциями».
«Соответствующими чему?»
— спросил Никита. — Соответствующими уровню вопроса. Ответила дама и тонко улыбнулась.
— То есть вы лишаете нас гарантированного Конституции, вообще-то обязательного образования, на срок истечения которого и условия которого истечения просто не знаете?
Дама перестала улыбаться, повернулась всем организмом и посоветовала. — Мальчик, не надо так со мной разговаривать. Как тебя зовут?
— Никита. Полным ответом, пожалуйста. «Меня зовут Поливаев Никита Алексеевич. Я живу в СССР, мне 15 годиков».
«Ты, Никита, не поясничай».
«Никакого СССР давно нет. Ваше рабочее поселение называется Нововаховское, и никаких учебных учреждений, входящих в гарантированную Конституцию обязательную систему среднего образования, здесь нет».
«Учреждений нет, а дети есть. Куда смотрел департамент образования?» — звонко воскликнула Наташа. — Ты, девочка, не умничай. Как тебя зовут? А, впрочем, а куда мог смотреть департамент образования, если вы с самого начала не в нашей системе были?
Прямое подчинение, прямое финансирование и особое финансирование. В Кремль дверь ногой открывали, но все.
Кончилось это время. Порядок пора наводить, а то, видишь ли, советская власть у них. Что это за советская власть, которая забыла детей нормально учить?
— Извините, а мы с вами сейчас где находимся?
— подумав, спросил Егоршев, не меняя небрежной позы. Тихомирнова радостно всплеснула руками. — А я не знаю. Я не знаю, куда вы меня привели.
Может, скаутский кружок, может, клуб любителей фантастики, может, я не знаю, посиделки в честь чего там, годовщина Октябрьской революции.
— Это школа вообще-то. Оскорбленно сказал Пашка. «Ну, какая это школа?» — спросила Тихомирнова, начиная потихонечку переминаться с ноги на ногу. «Учебных планов нет. Или с нами не согласованы?
Классов нет, формы школьной нет. Как вы одеты, господи?
Специализации нет. Директора нет. Учителей тоже нет. Вы даже список рекомендованных учебников и пособий от нас ни разу не получали».
«А ничего, что у нас только за этот год на 17 учеников 11 побед на всероссийских олимпиадах?» — спросил Егоршев почему-то без обычной паузы.
Тихомирно усмехнулась, повела ватным плечом и снисходительно сообщила. «Олимпиады? Олимпиады ни о чем не говорят. К олимпиаде можно подготовиться хоть дома, по паре книжек. Учебный процесс — вот предмет нашей озабоченности».
«А у вас такого процесса нет и быть не может, потому что нет подготовленных педагогических кадров».